Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы закончили цикл передач, посвященных заболеваниям нервной системы, неврологии. И сегодня мы открываем небольшой цикл передач, посвященных заболеваниям эндокринной системы. И по традиции, учитывая наибольшую распространенность сахарного диабета, наша первая передача будет посвящена этому заболеванию, которое из года в год растет. И сегодня у нас гость в студии, с которым будем вести беседу по сахарному диабету, Ольга Анатольевна Соломонова, врач-эндокринолог областного эндокринологического центра. Добрый день, Ольга Анатольевна.
Здравствуйте.
Ольга Анатольевна, действительно ли сахарный диабет, он чаще всего отнимает время у специалиста-эндокринолога и занимает основной, как бы, вот так, объем рабочего времени, или все-таки есть другие какие-то страдания, которые отнимают больше времени, я имею в виду с точки зрения эндокринологических заболеваний?
Ну, это на самом деле так. Конечно, эндокринологи в большинстве своем работают с сахарным диабетом, потому что сахарный диабет называют эпидемией 21 века. То есть количество сахарного диабета в мире ежегодно растет в геометрической прогрессии. Поэтому очень много таких пациентов и у нас в городе, и в области, и, я бы сказала, даже во всем мире.
И, Ольга Анатольевна, а вообще что такое сахарный диабет, чтобы было понятно слушателям? Вот что мы подразумеваем, врачи, под этим диагнозом?
Да, я постараюсь доступно и коротко объяснить. Сахарный диабет – это болезнь, связанная с нарушением обмена глюкозы в организме. Но на самом деле само по себе повышение обмена глюкозы не так и страшно. Дело в том, что диабет опасен своими осложнениями. То есть когда у пациентов долгое время в крови высокий уровень сахара, то начинают развиваться осложнения. В первую очередь это глаза, сердце, ноги. Но можно очень хорошо жить с диабетом, иметь нормальный уровень сахара в крови, и тогда осложнения развиваться не будут. То есть сейчас современными средствами на современном этапе можно диабет лечить очень и очень хорошо.
Мы говорим, медики, глюкоза, люди думают сахар, да, и не проводят это параллели. Глюкоза и сахар – это одно и то же практически, да?
Да, на самом деле одно и то же. Глюкоза в крови равно понятию сахар в крови, да.
Чтобы просто у наших радиослушателей, уважаемых, не было лишних вопросов, часто ведь из-за этого заблуждения возникает ряд проблем, о которых мы, может быть, ниже поговорим, да. Раз сахарный диабет, раз сахар крови большой, да, вот, значит, я сладкого есть не буду, остальное я ем сколько хочу, сколько могу. Но на самом-то деле здесь нужно все-таки определенную дань современным знаниям уделить и понять, что глюкоза, то, что говорят врачи, и сахар, то, что понимают люди,
же,
это
да.
Одно и то же на самом деле.
На самом деле, я бы вот хотела еще подчеркнуть, что все-таки диабета бывает два типа. Первый тип диабета – это болезнь молодых, когда полностью прекращается выработка инсулина. То есть все клеточки, которые вырабатывают инсулин поджелудочной железы, они гибнут. Это тяжелое заболевание, в основном у молодых, у деток требует введения инсулина. И есть второй тип диабета, собственно, которого в десятки, даже в сотни раз чаще встречается эта болезнь, с которой мы в основном имеем на приемах дело. Эта болезнь, как правило, уже развивается в пожилом возрасте. И, как правило, это болезнь людей с ожирением, то есть полных больных, полных пациентов.
Что может насторожить человека в самочувствии, что требует обязательно вот, исследования на предмет наличия сахарного диабета? Какие-то симптомы его могут насторожить? Потому что чаще всего, вот так и в практических народных беседах, человек считает, что симптомом сахарного диабета является повышенный аппетит, чувство голода. И очень часто люди, вот, значит, не зная сути проблемы, идут проверять сахар. А на самом-то деле, что все-таки должно насторожить
человека? На самом деле, очень часто обращаются именно с этими жалобами для исключения диабета. Но на самом деле, здесь как раз ситуация, я бы сказала, даже наоборот. У пациентов развивается жажда, сухость во рту. В далеко зашедших случаях как раз развивается отсутствие аппетита, тошнота, люди худеют. Но и я считаю, обязательно, вот что, в каких ситуациях требуется обязательно проконтролировать сахар крови. Во-первых, это всем людям с вышеуказанными жалобами, то есть жажда, сухость во рту, снижение веса, зуд кожи появляется, и пациенты могут вообще годами ходить по другим специалистам, исключая другие заболевания. И второе, обязательно нужно проверить сахар крови всем людям с ожирением старше 45-50 лет.
Вот самое главное все-таки это сухость и жажда, да? Причем есть такие ряд нюансов, которые особенно должны насторожить. Я помню еще со студенческих лет пример мужчины. Летом, казалось бы, жарко, да, вот он, как нам представляли этот случай, значит, вот пьет воду, да, но самый главный симптом и нюанс, который настораживает, просто жажда, которая выходит за какие-то вот такие реалии практические жизни, да?
Да, конечно.
То есть употребляют люди там больше там, 5-7 литров
да,
постоянно.
Пациенты могут даже больше ведра выпивать.
Больше, да,
ну, естественно, это учащенное мочеиспускание. То есть люди днем и ночью встают в туалет по 20 раз. То есть, конечно, повод насторожиться.
Есть такой симптом, еще часто говорят эндокринологи. Стакан на тумбочке, если ночью человек ставит, просыпается, и вот он тянется обязательно попить ночью от сухости. Это тоже самый такой достаточно нередкий симптом, который должен обязательно насторожить человека в отношении симптомов сахарного диабета, как таково. А сложно ли поставить диагноз, Ольга Анатольевна, сахарного
диабета? На самом деле диагноз диабет поставить абсолютно несложно. Угу. Это прийти, сдать сахар крови из пальчика. Процедура, которая занимает буквально 5-10 минут, и с огромной точностью выставляется диагноз, есть, нет, сахарный диабет. Но, естественно, в ряде случаев, когда уровень сахара пограничный, требуются дополнительные исследования, например, так называемая проба с нагрузкой глюкозы. Угу. Но, как правило, одного анализа на сахар достаточно для того, чтобы знать, есть, нет у вас диабет или какие-то нарушения углеводного обмена.
А можем мы озвучить нормы, потому что люди у нас
любознательные? Да, конечно. В норме сахар крови для всех, и для молодых, и для пожилых людей натощак от 3,3 до 5,5 ммоль в литре, а через 2 часа после еды сахар в норме до 7,8 ммоль в литре. Потому что иногда пациенты забудут, что-нибудь перекусят, сдадут сахар крови после еды, получат результат 7, в панике бегут к доктору, у меня диабет. На самом деле через 2 часа после еды норма сахара до 7,8 у здорового человека.
То есть главное не забывать сдавать натощак и кровь из пальчика, да? А вот часто бывают ситуации, когда люди сдают кровь из вены, там немножко другие нормы.
Да, из вены нормы немножко другие, но чуть-чуть в норме, из венозной крови в норме сахар до 6,5. Ну, на самом деле разница не такая большая. Как правило, конечно, диагноз диабет мы выставляем уже при повышенных цифрах.
Когда мы говорим о диабете первого типа, то есть у молодых людей, в общем-то, здесь ситуация достаточно яркая, как правило, да?
Ну, я извиняюсь, перебила.
Ага, да.
Первый тип диабета – это симптоматика очень яркая. Это день, два, три, жажда, сухость во рту, потом люди просто теряют сознание, начинает кетоацидотическая кома, то есть теряют сознание. Поэтому диагностика первого типа сложности не представляет. Сложность представляет именно диагностика второго типа, когда симптоматика стерта, и к нам иногда люди приходят уже, когда диабет уже несколько лет, уже с осложнениями, а люди об этом не знают. То есть первый тип симптоматика очень яркая диабета, и любой врач выставит, здесь сложности никаких нет.
Диабет второго типа – заболевание, которое, как мы сказали, которое пик свой начинает набирать после 40 лет у людей с определенными факторами риска, то есть состояниями, которые увеличивают риск развития сахарного диабета. Да? Что вот под факторами риска сейчас понимают эндокринологи?
Ну, это называется не фактор риска, я бы сказала, это… У кого именно бывает сахарный диабет, это, конечно, ожирение. То есть это даже не фактор риска, это причина сахарного диабета второго типа, потому что 90% диабета второго типа – это люди с ожирением. Когда поджелудочная железа работает хорошо, вырабатывает много инсулина. То есть такая ситуация, что инсулина в крови много, а он не может поступить в клеточку, потому что клетка, грубо говоря, забита жиром. Поэтому еще раз подчеркиваю, диабет второго типа – это болезнь толстых людей. И, кстати, довольно помолодел диабет второго типа. Мы сейчас видим даже у детей и в 15 лет, и у молодых в 20 лет. У тучных людей диабет второго типа может быть и в более молодом возрасте. Нужно всем быть настороже с ожирением.
То есть у людей с избыточной массой тела и с ожирением, в общем-то, сахарный диабет второго типа встречается достаточно часто. Можем мы в отношении диеты тоже сказать какую-то ситуацию, что неправильное питание также является фактором, ну вот хоть не признается такой термин, да, но
конечно,
фактором риска развития сахарного диабета?
Начнем с того, что неправильное питание приводит к ожирению, которое приводит к развитию сахарного диабета.
То есть это еще более ранний фактор, да?
Естественно. Поэтому если говорить о правильном питании при сахарном диабете, диабете, то сейчас эндокринологи в первую очередь обращают внимание не на исключение сахара, это и так естественно, да, раз сахар высокий, нужно сахар, продукты, содержащие сахар, сладкую воду, варенье, это все нужно исключать. Но мы еще обращаем внимание на то, что нужно исключить жиры. И вот мало кто об этом знает, что, в принципе, самый калорийный продукт, который приводит к набору веса, это масло растительное. То есть считается вроде масло постное, льем на сковородку в больших количествах. На самом деле это очень калорийный, самый калорийный продукт вообще в принципе. Поэтому мы еще настраиваем пациентов, что нужно исключать жиры. Масло растительное, масло сливочное, майонез, маргарин. Соответственно, всю пищу готовить во дворном паровом виде. А, допустим, салатики заправлять сметаной 10-15%. То есть это как бы самый такой надежный способ избавиться от лишнего веса и, по крайней мере, его никогда не набирать.
Ну, по аналогии, я думаю, да, сама по себе напрашивается ситуация, что раз неправильное питание приводит к избыточной массе тела, точно так же и недостаточная физическая нагрузка, которая является одним из факторов недостаточного расхода калорий, также ситуация, которая в промежуточном этапе приводит к избыточной массе тела, а потом уже через избыточную массу тела повышает риски формирования сахарного диабета. Есть какая-то наследственность, скажем, у людей с сахарным диабетом?
Да, я хотела это подчеркнуть, что вот по первому типу диабета, когда вот я говорила, когда болезнь молодых очень ярко проявляется, здесь наследственность фактически 3%, то есть наследственности здесь нет. А по второму типу диабета наследственность фактически 80% случаев. Вот как я всегда говорю своим пациентам, если у вас в родне кто-то болен диабетом, даже в дальней родне, там тетя, дядя, племянники, и у вас избыточный вес, то тогда диабет проявится фактически в 100% случаев, рано или поздно. А если есть наследственность, допустим, и нормальный вес, то диабет может не проявиться, вероятность большая, что вы проживете без диабета.
То есть, подводя итог вот такому разговору, откуда все-таки это берется заболевание, да, и как человек должен быть насторожен, мы можем сказать, что люди с неправильным питанием, не рационально формирующие свой стол, то есть есть перекос в области употребления животных или растительных жиров, люди, употребляющие большой объем пищи, что приводит к избыточной массе тела, как правило, еще и на основе недостаточного расхода энергии,
конечно,
плюс имеющие наследственность, как раз это та вот основная группа которых, людей, которых поджидает сахарный диабет.
Которым нужно завтра же пойти и сдать анализ крови на сахар. Я уверяю, у большинства обнаружатся какие-то изменения углеводного обмена.
Всегда ли сахарный диабет уже начинается, скажем так, ну вот второго типа мы имеем в виду ту ситуацию, которая встречается у людей после 40 лет, чаще всего на фоне избыточной массы тела, всегда ли это уже вот болезнь сама в себе вот с какого-то этапа, или у ряда пациентов есть еще предстадия какая-то болезни, когда можно серьезным образом повлиять на течение развития
сахарного
диабета?
Конечно, безусловно, есть стадия нарушенной толерантности к глюкозе, то есть когда обычными методами, вот, ну, в частности, там, разовым сдачей сахара, крови, в смысле крови из пальца на сахар, невозможно зафиксировать. Для этого вот и существует проба с нагрузкой. То есть мы выявляем диабет, давая пациенту 75 грамм глюкозы и смотря сахар после нагрузки глюкозы. В этой ситуации, естественно, одно снижение веса может полностью предотвратить развитие диабета. Да в любом случае я не перестану повторяться, потому что это наша боль эндокринологов. Профилактика сахарного диабета – это снижение веса. Это нормальный вес. Это единственная профилактика сахарного диабета. И количество сладостей здесь абсолютно ни при чем. И стресса здесь ни при чем. Как говорят наши пациенты, я заболел диабетом, потому что у меня там что-то произошло. Нет, это только пусковой механизм возникновения диабета. А причина диабета одна, фактически второго типа, это ожирение. И сейчас об этом в мире много говорят. То есть казуистика, когда худой пациент и диабет второго типа.
Ольга Анатольевна, вот для того, чтобы было понятно, куда движется это заболевание, ну, вопросов-то нет у любого врача, который прямо или косвенно занимается с этим вопросом, но я попробую сформулировать рассуждение большого количества пациентов, которые слышат как бы об угрозе сахарного диабета, да, и этот диагноз им ставится. Хоть мы и сказали, что нередко сахарный диабет проявляется рядом симптомов, скажем, жажда, сухость, какие-то другие вещи, но вместе с тем мы знаем, что у большого количества людей жалоб-то совершенно никаких нет долгое время.
Конечно.
Вот. Почему все-таки такое внимание к сахарному диабету последнее время, и, да и вообще практически на весь период существования сахарного диабета, последствия ли его сложны, то есть чем
Конечно.
Он чреват?
Конечно. Я уже пыталась сказать, что вот само по себе повышение сахара, да некоторые не чувствуют и привыкают к этой жажности, сухости во рту, и многих оно не волнует. Но, как я всегда говорю, волнует очень высокий сахар ваш организм. Ну, то есть, грубо говоря, сосуды во всем организме забиваются вот этими комплексами сахара крови, связанными с белком, и нарушается прохождение крови. Если нарушается кровоток в сосудах глаза, то это, естественно, потеря зрения вплоть до полной слепоты. Если нарушается кровоток в ногах, то это различные боли в ногах, онемение. И в тяжелых случаях это гангрены, из-за которых, кстати, вот фактически 80% ампутации нижних конечностей – это пациенты с диабетом. Если поражаются сосуды почек, то развиваются различные поражения почек вплоть до хронической почечной недостаточности. То есть такие осложнения, которые, ну, грубо говоря, несовместимы с жизнью. Поэтому сейчас мы это очень подчеркиваем. Очень важно поддерживать нормальный сахар крови. Неважно, какими способами – диетой, таблетками, инсулином в нужный момент. Главное, чтобы сахар в крови был в пределах, как у здоровых. Тогда диабет, как говорят американцы, это образ жизни. Именно в тяжелую болезнь с осложнениями диабет развиваться не будет. Поэтому шансы есть. У всех есть шансы хорошо жить и следить за своим диабетом. И диабет – это не приговор, это не смертельная болезнь. Вот как я тоже говорю своим пациентам, здесь все зависит от вас. Сумеете перестроить образ жизни, сумеете заниматься самоконтролем, чтобы у вас были постоянно нормальные сахара в крови, вы проживете долго и счастливо, сколько вам положено, без осложнений.
То есть самое главное, что люди поняли, то, что при всех незначительных проявлениях борьба нужна за здоровье в перспективе.
Конечно,
за то,
конечно.
Чтобы не было осложнений.
Конечно.
Но когда вот осложнения начинаются, к сожалению, их лечить уже, ну вот...
Да, к сожалению, их лечить практически невозможно. Во-первых, препараты для лечения осложнений очень дорогие, поэтому проще предотвратить. Во-вторых, ряд осложнений уже, даже имея там, не знаю, кучу денег и возможность купить любой препарат, просто уже невозможно вылечить и вернуть назад. Поэтому это как раз диабет такая ситуация, когда проще осложнения предотвратить.
Я напоминаю, у нас телефон в прямом эфире 217-93-37. Если есть какие-то у вас вопросы, звоните, оставляйте свой вопрос редактору, или чуть позже мы откроем линию, можно будет задать вопрос нам в эфир. У нас в гостях Ольга Анатольевна Соломонова, врач-эндокринолог областного эндокринологического центра на базе областной клинической больницы номер 1. Ольга Анатольевна, вот часто вопрос, который мы поднимаем в наших передачах. Каков путь человека, у которого, скажем, ну вот или случайно он сдал в центре в каком-то, да, анализ на сахар, и у него выявили повышенные показатели, больше тех норм, которые мы сказали, или у него есть симптомы, жажда, сухость, куда он должен обратиться? К участковому ли терапевту, к врачу общей практики, сразу ли к эндокринологу? Ваше вот мнение, каков вот эта цепочка, вот этот путь должен проделать человек?
Вообще-то я считаю, что сначала пациент должен обратиться к своему участковому терапевту, потому что во всем мире, и мы сейчас к этому приходим, в принципе, диабет в каких-то несложных случаях, диабетом должны заниматься участковые терапевты, потому что больных море, эндокринологов мало, обслужить всех не могут эндокринологи. И участковый терапевт решает, он вправе рассказать про правильное питание, вправе назначить какое-то лечение, рассказать про образ жизни, вот, и рекомендовать именно вот контролировать свой диабет. И уже терапевт решит, то есть в каких-то ситуациях, когда он не может сам справиться, в каких-то, может, уже, когда диабет выявляется осложнениями изначально, такое, кстати, часто бывает, то тогда уже терапевт отправляет к эндокринологу. То есть в нашей области областные пациенты, это как раз к нам в областной эндокринологический центр, городские пациенты, это к эндокринологам по месту жительства, по районам.
Или в городской эндокринологический
центр. Эндокринологический центр, но к ним сейчас тоже отправляют только из районов. То есть, в принципе, очень сложно прийти и сразу же попасть на прием без направления.
Ну, то есть, самая правильная ситуация, если у человека есть на подозрение, или у него выявили, что нередко бывает, да, вот он сдает просто допустим, кровь из вены или кровь из пальца по другим каким-то
обследованиям, профосмотрам? Часто бывает, да, часто бывает. Перед операцией люди начинают сдавать анализы, с ужасом понимают, что диабет, начинает бегать, метаться.
То есть первым специалистом по современным представлениям, который должен дать первичную консультацию, да, определить, насколько серьезно или несерьезно это состояние является, это врач-терапевт общей практики или участковый. Если он находит там нелегкое какое-то течение, сложности в диагностике, то уже участковый терапевт решает, направить ли пациента. Если это городской пациент, то это в городской эндокринологический центр или к эндокринологу по месту жительства в поликлинике, если таковое имеется. Если это областная случилась ситуация, то или к эндокринологу по месту жительства, скажем, в том городе или
да,
есть в районной поликлинике.
Мало,
к сожалению.
В основном обслуживает областная больница.
То есть, в основном тогда, значит, уже участковый терапевт решает в отношении ситуации, надо или не надо человека направить на, в областной, значит, эндокринологический центр как таковой. А вообще, требуется ли стационарное лечение человеку, у которого, или стационарное обследование человеку, которому выявили повышенный сахар крови? Ну, скажем, там, ну, 7, 7,5, 8, диагноз уже вроде бы понятен. То есть, люди, чтобы должны ориентироваться, требовать ли нужно, так сказать, вот какой-то госпитализации или диагноз, вполне возможно поставить на амбулаторном приеме.
Вот госпитализация требуется в одном случае, когда у человека первый тип диабета, то есть, когда требуется немедленное назначение инсулина. И второй случай, это когда у диабета, у пациентов с диабетом второго типа, вот я, кстати, сейчас скажу немножко об этом, то есть спустя годы пациенты диабетом второго типа лечатся на таблеточках, там, правильными диетическими рекомендациями. Потом, к сожалению, у всех возникает инсулинопотребность, то есть возникает потребность в инсулине, потому что поджелудочная железа перестает работать. И этого не надо бояться, потому что инсулин, наоборот, благо для таких пациентов. И то есть вот в тех случаях, когда нужно перевести, допустим, пациента с диабетом второго типа на инсулин, мы кладем в стационар. То есть показанием к стацлечению, по крайней мере, вот у нас в областной больнице является одно – это перевод на инсулин. То есть человеку подобрать инсулин, обучить, рассказать и отправить дальше. И это уже давно кануло в прошлое, что там перед ВТЭКом раз в год полежать, в принципе, раз в год пролежать, прокапаться – нет. Диабет лечится в домашних условиях.
То есть стационарное лечение требуется по жестким достаточно критериям.
Вот, по жестким критериям.
Любимая достаточно ситуация, вот нередко мы к ней возвращаемся. Есть такой стереотип, представление у наших дорогих радиослушателей, у наших часто сограждан, что любое заболевание, его можно очень серьезно пролечить вот именно какими-то вот внутривенными вливаниями. Раз 10 прокапали, все хорошо, если не прокапали, то плохо. То есть да, вы оговорились об этом, что вот при сахарном-то диабете такая ситуация.
При сахарном диабете это образ жизни. Человеку всю жизнь жить со своим сахаром. Всю жизнь он в стационаре на койке лежать не может. Поэтому это такая болезнь, которая требует именно обучения в первую очередь. То есть пациента обучить, все по-хорошему рассказать. И дальше я вам хочу сказать, что наши пациенты хорошо обучены, они знают свой диабет лучше некоторых участковых терапевтов.
Ну, это естественно, это их волнует, занимает, это практически каждый час то, чем они должны, на что должны обращать внимание, потому что в ситуации, когда у человека нет такого заболевания, он позволяет себе достаточно широкую трактовку диеты, образа жизни, да, у человека, имеющего определенные ограничения, это накладывает определенные стереотипы, это, в общем-то, важно. Мы проговорили, Ольга Анатольевна, что такое сахарный диабет, основные его проявления, куда человек должен обращаться, есть необходимость в стационарном лечении. Доходим вот до самых главных моментов. Это вообще, что требуется человеку с сахарным диабетом поменять в образе жизни, какие-то ли рекомендации. Давайте начнем с ситуации, связанной с образом жизни. Какие основные рекомендации, как правило, приходится вам проговаривать для людей на приеме?
Основные рекомендации, это, конечно, перестроить свое питание. Исключить из питания сахар, все, что на сахаре делается, то есть, как мы говорим, простые углеводы. Это сахар, карамель, манная каша. Из фруктов это исключить виноград и бананы, как фрукты, содержащие именно глюкозу, а не фруктозу. И нельзя еще манную кашу, это тоже как бы углевод в чистом виде. Вот. И кроме того, я уже говорила, исключить жиры, масло растительное, масло сливочное, майонез, маргарин, какие-то копченые колбасы, орехи, кстати, вещь довольно калорийная. Вот. Это то, что перестроить по питанию. На самом деле это, в принципе, несложно. То есть вот каким-то бабушкам, да, которым сложно все эти калории вникнуть, жиры, мы говорим просто, вот бабушки раньше вы жарили, а теперь все варите, да, и вместо, допустим, чая в сахар кладите сахарозаменитель, любой в таблеточках, которым пользоваться можно, который сахар крови не повысит. Фруктозой, кстати, пользоваться нельзя. Фруктоза тоже сахар крови повышает, поэтому не надо вот покупать в качестве сахарозаменителя фруктозу. Вот. И второе, это по максимуму для всех увеличить количество физических нагрузок. То есть это не обязательно ходить там в спортзал, на какие-то аэробики. Просто ходить пешком, работать в огороде, просто подниматься по лесенкам. Ну, у каждого по возможности. Кто-то там лежит, даже хотя бы двигать руками и ногами лежа в кровати. То есть вот любая физическая нагрузка, любое движение мышцами тела приводит к тому, что сахар в крови снижается. То есть физическая нагрузка тоже лечит диабет, как сахароснижающие препараты. Но кроме того, очень важно подобрать препараты естественно. То есть кому-то показаны препараты одной группы, какой-то другой. Сейчас, слава богу, и в России у нас море разных сахароснижающих препаратов. Но для того, чтобы знать, какой назначить доктору лучший препарат, очень необходим каждому пациенту самоконтроль. То есть это, я считаю, ну, третий аспект, а может даже вообще первый, самый важный, это контролировать свой сахар крови в домашних условиях. Для этого существуют приборы для определения сахара, глюкометра, но мы о них еще поговорим попозже немножко. То есть три аспекта: правильное питание, физическая нагрузка, ну, естественно, прием выписанных фармпрепаратов, не пропускать и не проявлять самодеятельность, очень, это очень важно. И самоконтроль. В остальном образ жизни не меняется. Можно работать по любой специальности, можно ходить в лес, там, не знаю, за ягодами, за грибами. Чем занимались, тем и заниматься.
Вот несколько уточняющих вопросов, Ольга Анатольевна, в отношении диеты. Смысл диеты – это все-таки
снижение веса.
Да,
основной
вот
смысл
веса
диеты – это,
да,
снижение веса. Да.
Снизить вес и исключить продукты, которые достаточно быстро повышают сахар,
сахар
в крови, которые вы,
да,
сказали. Вот с точки зрения снижения веса, насколько возможно, вот образно говоря, в драке кулаками махать? Есть ряд экстремистских течений, не среди врачей, а среди пациентов, о том, что, ну, раз сказали быстро снизить вес, дай-ка я начну голодать. Раз сказали, что надо быстро снизить вес, дай-ка я начну принимать какие-то препараты, которые гарантируют мне там, значит, скинуть 8-10 килограммов за месяц. Это приемлемо с точки зрения медицинской? Вот голод или какие-то резкие похудания?
Похудание неприемлемо в принципе. То есть оптимально худеть это в месяц 3-4 килограмма. Потому что когда пациент резко худеет, организм воспринимает такую ситуацию как стресс и перестраивается на очень экономный тип обмена. То есть с каждым разом все сложнее и сложнее похудеть. Оптимальное снижение веса 3-4 килограмма в месяц. Кроме того, пациентам с сахарным диабетом голодать нельзя ни в коем случае, потому что, как правило, они еще получают сахароснижающие препараты, которые могут вызвать падение сахара крови, гипогликемию, если резко, если какое-то время не покушать. То есть пациенты с сахарным диабетом знают, что такое гипогликемия, падение сахара крови. Вот. Что касается препаратов для снижения веса, ну, во-первых, я ни в коем случае не рекомендую принимать пищевые добавки, которые продают в любых аптеках и даже там, не знаю, в магазинах и распространяют просто люди, не имеющие отношения к медицине, потому что они могут быть не только бесполезны, но и вредны в определенных случаях. А именно принимать фармпрепараты для снижения веса определенным группам людей, конечно, можно, но для этого нужно строго посоветоваться с врачом. И тем более эти препараты для снижения веса, они сейчас рецептурные, то есть в аптеке пациент просто так не купит. Но мы не противники препаратов, да, для снижения веса, не подумайте. То есть мы, естественно, назначаем тем пациентам, кому они показаны, и самое главное, не противопоказаны.
Но это медицинские препараты по рецепту, это не те травки и добавки, которые,
которые
вот
продают
легко
в аптеках. Это ужасно, что порой пьют пациенты.
А самое печальное, не рекламируют, знаю, по телевидению.
Да. Вплоть до, извините меня, в некоторых препаратах содержатся яйца глистов, которые потом очень сложно выявить. Люди похудеют, но потом остаются на всю жизнь со своими глистами. То есть вещи мы видим ужасные именно на пищевые добавки. Ни в коем случае без рекомендации врача препараты принимать нельзя.
Если доктор считает целесообразным назначить какой-то сахароснижающий препарат, то мы уже говорим не о снижении веса, а о препарате, который контролирует уровень сахара в крови или усвоение сахара клетками организма. Часто задают вопрос вообще, как долго нужно его принимать и насколько должен быть настроен человек на лечение. Ну, так бытовое мнение, опять же, озвучу. Существует представление о том, что, ну, дай-ка я вот попринимаю, да, вот пока сахар высокий в крови, я попринимаю, там, неделю, месяц, там, от силы два, а потом Бог с ним, раз меня ничего не беспокоит, ничего не будет заниматься. Вот правильные рекомендации каковы?
На самом деле, эти препараты для лечения диабета, они длительные, длительного приема. Они действуют и начинают только недельки через две, то есть смысла нет вообще их принимать на более короткий период времени. И вообще, как правило, конечно, мы назначаем эти препараты на постоянный прием, в зависимости от уровня сахара, меняя дозу, меняя там один препарат на другой. Отказаться от препарата можно в любом случае. Такое, кстати, бывает часто в моей практике, когда пациент, опять же повторюсь, похудел до нормы, угу. Потребность в сахароснижающих препаратах может исчезнуть. То есть диагноз диабета такого пациента есть, угу. Но мы пишем диабет легкой степени, то есть диабет, который компенсирован диетой. Естественно, это болезнь. Если человек опять расслабится, он вернется к этому же самому. Но диета и вот правильный образ жизни – это такой же метод лечения диабета, как сахароснижающие таблетки. Но в любом случае, повторюсь, сами препараты не назначать, не отменять ни в коем случае нельзя. Иногда бывают такие ситуации, ситуация тоже из практики. Человек померил сахар, сахар 10, эндокринолога нет в районе, к терапевту попасть сложно, некоторые вообще живут в деревнях, где там 5 километров идти до доктора. И соседка, баба Маша, принимает такой-то препарат, у бабы Маши препарат занимаем и начинаем пить без рекомендации врача. И доходит до таких случаев, что некоторые просто привозят к нам в коме гипогликемической, то есть в коме от снижения сахара, либо с какой-то реакцией на препарат. Ни в коем случае самим назначать себе сахароснижающие препараты нельзя. Это препараты очень-очень серьезные.
Самолечением заниматься нельзя.
И вот,
да?
В плане диабета самолечением заниматься нельзя. Как я говорю моим пациентам, вы можете попить какие-то сборы травяные, сахароснижающихся, их море, вот тот же рафазитин, отечественный сбор. Но принимать таблетки ни в коем случае самому нельзя. Препараты назначают только врач, потому что определенной группе пациентов определенные препараты показаны. Они не универсальны. У нас сейчас одних наименований сахароснижающих препаратов порядка 20-30. Поэтому самому назначать, ну, я считаю, как, наверное, и в любой отрасли, да, медицины, самому заниматься самолечением очень чревато.
Диета, образ жизни, препараты, которые строго должны быть рекомендованы, регламентированы врачом, это рецептурные препараты, препараты, которые сами себе назначать и крайне желательно, и отменять-то нельзя, вот, идущие по определенному, так сказать, строгому стандарту по подбору дозы. И третий момент, о котором мы говорили, являющийся практически третьей ножкой такого стула, да, во всем мире, это самоконтроль.
Ой, на самом деле самоконтроль очень важен. Вообще, это просто моя боль, потому что иногда, допустим, видел пациента 2 года назад в областной больнице, к нам иногда редко приезжают, и я всем даю рекомендации измерять свой сахар крови. И приезжает пациент через 2 года, который диабетом не занимался, сахар не измерял. Вообще, вам скажу, последствия ужасные. Некоторые осложнения просто невозможно вылечить и что-то вернуть назад. Поэтому очень важен во всем мире самоконтроль. Наши пациенты с сахарным диабетом должны измерять сахар крови в домашних условиях. И не натощак раз в месяц, а в течение всего дня. И натощак, и после завтрака, и после обеда, и после ужина. Иногда бывает такая ситуация. Человек всю жизнь наблюдается, сдает сахар крови раз в месяц натощак. Он у него 6, например. Все довольны. То же самое лечение, никаких мер не предпринимается. А когда-то он попадает в областную больницу, и мы ему смотрим сахар, допустим, после еды, или смотрим гликированный гемоглобин, это средний сахар за 3 месяца, который не обманешь, мы видим, пациент компенсирован или нет. И получается полная декомпенсация, то есть натощак сахар 6, после еды 20. Человек об этом не знает, а узнает он только в одном случае, если дома есть прибор для определения сахара крови, глюкометр. Угу. Поэтому это самое важное, измерять сахар крови в домашних условиях. Вот еще сейчас немножко перебью, то, что такую ситуацию расскажу. Вот попадает ко мне пациент, например, 10 лет, стаж диабета, впервые на консультацию, лечился где-то в районе. Я говорю, хорошо, вот у вас сахар там натощак 7. Вы хоть раз за 10 лет измеряли сахар после еды? И я слышу такой ответ, нет. Ну, представляете, что там по осложнениям у этого человека, который ни разу в жизни за 10 лет не посмотрел сахар после еды, который логично часто бывает выше, чем тощакового сахара, потому что человек поел, так ведь?
Угу. Ну, вот вопрос достаточно злободневный. Вопрос, на который мы уже чувствительно ответили, можно ли контролировать сахарный диабет в домашних условиях, но мы сказали, что
так
можно.
Это нужно, это можно, не можно, это нужно. Кроме того, я скажу, даже вот мы, допустим, разрешаем беременеть, да, пациенткам с сахарным диабетом первого типа, хорошо компенсирован, то есть женщина вынашивает беременность, и она контролирует сахар крови каждый день по своему прибору, подкалывает инсулин, и рожает нормальных, хороших, здоровых детей, кто следит. Это очень важно, и нужно контролировать сахар крови в домашних условиях.
Вот вы даже ответили уже на вторую часть этого вопроса. Ну вот для нас-то с вами это не является каким-то сложностью или открытием, но люди спрашивают вообще, как контролировать сахар в домашних условиях. То есть вы уже сказали, что существуют какие-то приборы, да?
Да, для этого существуют приборы, глюкометры. Угу. На самом деле приборов на рынке великое множество, но не все приборы мы рекомендуем. Некоторые приборы, допустим, не сертифицированы в России. Uh-huh. К некоторым приборам нет расходных материалов. Ну вот, что касается лично меня, я работаю только с приборами фирмы Johnson & Johnson. Это прибор OneTouch Ultra и OneTouch Easy. То есть это приборчики самые точные на сегодняшний день. Мы с ними работаем уже давно. Они первые появились на рынке в России. Вот. Эти приборы очень удобны в обращении, требуют маленькой капельки крови, имеют в них такое устройство для безболезненного прокалывания, то есть можно не обязательно пальчик проколоть, можно с предплечья кровь взять. Вот. Ну и самое главное, что, конечно, это приборы очень-очень надежные.
То есть... суть механизма, то есть у человека есть прибор, да? Есть тест-полоски,
да? У человека есть,
да?
Прибор, да. Человек вставляет тест-полосочку, угу. Очень просто.
То есть он берет
приборе,
кровь,
да,
из пальчика.
В приборе есть специальное устройство для прокалывания пальчика, угу. Пенлет называется. Как угу. Такое... принцип пистолета, то есть кнопочка нажимается, игла выскочила. Прокалывается капелька крови. И вот сейчас современные глюкометры, OneTouch Ultra, они с таким, с подсасывающим эффектом, то есть просто полосочка к пальчику подносится, сама закачала сколько надо крови, не надо давить, как вот раньше на старых приборах. И аппарат показал результат с точностью до десятых, через 5 секунд. Проблем нет никаких определять сахар крови дома.
А приборы эти продаются по рецепту в аптеке или...
Ну, вообще эти приборы продаются в аптеках, но мы рекомендуем приобретать приборы в специальных сервисах, которые занимаются и продажей этих приборов, и обслуживанием.
Там, гарантия
и кроме
еще, да?
Гарантия. Кстати, вот на приборы OneTouch Ultra, почему еще наш выбор в их пользу, это пожизненная гарантия на приборчики, то есть вы покупаете только раз, потом фирма меняет старые на новые модели, если с прибором что-то случилось, меняет. Вот, и кроме того, в этих центрах сидит доктор, специалист, который научит пользоваться прибором, даст какие-то рекомендации, как мерить, даст литературу. И этот приборчик будет в этом центре обслуживаться. Расходные материалы там все
какие-то
есть.
Какие-то есть телефоны, чтобы люди,
да,
могли просто
вот
позвонить
и узнать?
В принципе,
я работаю уже много лет, и вот нас никогда эти люди не подводили. В диабет-сервисе по адресу Бардина, 28, кабинет 220. Это в Доме науки и техники. И их телефончик 240-83-64. То есть с 9 до 6 по этому телефончику ответят и любую информацию про приборчик дадут.
Ну, самое главное, то есть как мы, в общем-то, определились с людьми, что диабет – это не приговор, диабет – это...
Нет, ни в коем случае. Американцы диабет... говорят, диабет – это образ жизни.
Это образ жизни,
конечно.
Да, как это правильно сказать, это необходимость изменить диету. Если да, человек конечно. Поборется с рядом своих привычек, то очень даже реально, что он вообще может обойтись без лечения. И главный конечно. Важный момент, который во всем мире говорят о том, что время наше подошло уже, к сожалению, к концу, это что нужен обязательно контроль за своим заболеванием. Время, еще раз повторю, как всегда, у нас очень быстро подошло к концу. У нас была в гостях Ольга Анатольевна Соломонова, врач-эндокринолог областного эндокринологического центра. Мы говорили о сахарном диабете. Желаем вам в конце передачи, как всегда, бодрости духа, не болейте и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.